Глава 9. Икигай и счастье. Существует широко распространенное и до некоторой степени оправданное представление о японском работнике как образце преданности и самоотречения. Слово «каруси», буквально означающее «смерть от переработки», уже вошло в международный лексикон. Однако старинная этика безоговорочной преданности своей компании постепенно сдает позиции даже в такой стране, как Япония. Мы все интуитивно понимаем, что строгое соблюдение рабочей этики, которого требует организация, не обязательно ведет к счастью. Чтобы иметь целостное чувство икигай, необходимо поддерживать гармоничный баланс работы и жизни. В Японии появляются новые альтернативные виды икигай, например, когда работники увольняются из компании и начинают жить по-своему, или мужья берут на себя заботы о домашнем хозяйстве, пока их жены зарабатывают деньги. Так проявляет себя глобальная тенденция распространения внештатной занятости. В то же время в Японии у этих тенденций есть ряд уникальных особенностей. Дацусара – увольнение с работы, которое происходит, когда служащий, обычно офисный работник, решает оставить стабильную, но скучную корпоративную жизнь и посвятить себя своему увлечению. Этимологически «дацу» означает «уйти», а «сара» является сокращением от английского слова «служащий». Иногда, в зависимости от экономической ситуации, «дацусара» бывает вынужденным. Вас просто выгоняют с работы. Однако в Японии, где место в фирме обычно сохраняется за вами до самой пенсии, такое случается относительно редко. Дацусара принимает самые разные формы. Вы можете открыть ресторан или бар, стать фермером или художником. Так или иначе, новая профессия чаще всего связана с икигай. Бывший служащий стремится зарабатывать на жизнь с помощью любимого занятия, которое делает его жизнь интересной и осмысленной. Концепция икигай, вынесенного за рамки профессиональной деятельности, во многом перекликается с концепцией дацусара. Известно, что даже у борцов сумо, посвятивших свою жизнь изнурительным тренировкам, есть разные увлечения, например, пение в караоке или рыбалка, которые помогают им устраивать карьеру после ухода из сумо. Излишне говорить, что феномен, не связанного с работой источника радости в жизни, встречается не только в Японии. В легендарном британском комедийном сериале «Отец Тед» у каждого из главных героев есть свое жизненное увлечение, никак не связанное с выполнением должностных обязанностей. Ставшая классикой комедия изображает жизнь трех католических священников и их экономки в уютном домике на вымышленном острове Крэгги. Отец Тед Крилли больше всего интересуется деньгами и общественным признанием. Кроме того, он неравнодушен к прекрасному полу. Отец Дугал Магуайр изо всех сил пытается сохранять спокойствие при любых жизненных поворотах. А отца Джека Хакетта занимает главным образом выпивка. Миссис Дойл обожает готовить чай, настолько, что может всю ночь просидеть в гостиной на случай, если кто-нибудь захочет побаловать себя чашкой чая. Сценарий, написанный Грэмом Линниханом и Артуром Мэтьюсом, изображает всевозможные переделки, в которые герои попадают из-за своих причуд. Разумеется, в сериале ни разу не произносят слово «икигай», однако именно с чувством «икигай» связаны любимые занятия главных героев. В одном эпизоде отец Тед пристрастился к курению, Дугал – к катанию на роликах, а Джек – к выпивке. Им с трудом удается бросить эти привычки, хотя они даже не думают сложить с себя священнический сан, который в любом случае совсем не мешает их любимому времяпрепровождению. И хотя это вымышленная история, сериал наглядно демонстрирует некоторые особенности икигай. Во-первых, икигай не должно быть непосредственно связано с профессиональной деятельностью. У каждого из трех священников личная цель и смысл жизни не имеют ничего общего с их церковными обязанностями, которые, стоит заметить, в сериале вообще остаются за кадром. Во-вторых, целью и смыслом жизни может быть нечто трудоемкое и ненужное с точки зрения других людей. Приготовление чая доставляет миссис Дойл множество хлопот, но она и слышать не хочет о том, чтобы от него отказаться. В одном эпизоде отец Тед преподносит миссис Дойл новенький автомат для приготовления чая. Она возмущена до глубины души и намеревается потихоньку испортить дорогую машину, чтобы и дальше без помех хлопотать, готовить чай. Персонажи отца Теда гротескны и неправдоподобны. И все же мы не можем не симпатизировать их личному икигай, даже если оно представлено в комическом свете. Если говорить о досуге, то здесь у японцев, как всегда, есть свои особенности. Работа в современных компаниях часто не приносит японцам чувства удовлетворения и осмысленности жизни. Поэтому в Японии так много людей, увлекающихся всевозможными хобби, никак не связанными с их основной работой. Самозабвенное погружение в хобби в широком смысле можно интерпретировать как продолжение способности радоваться мелочам. Люди ставят перед собой задачу и выполняют ее, начинают дело и доводят его до конца, и это приносит им удовлетворение. Кроме того, связанное с икигай занятие может давать какие-то осязаемые плоды, и тогда радость и удовольствие доставляют и процесс, и результат. Например, когда вы едите выращенные собственными руками овощи. Невероятное количество людей активно занимается производством манги, которые они продают на комикетах. Сокращение от слова «ярмарка комиксов» по выходным. Участие в комикете можно рассматривать как яркий пример икигай. Комикет в общем смысле обозначает многочисленные встречи фанатов комиксов, проходящие в Японии, а в наше время и в других странах. Однако крупнейший комикет, комикет с большой буквы, проходит два раза в год, в августе и декабре, в Токийском международном выставочном центре, огромном комплексе, расположенном в новом развивающемся районе Одайба. Международный выставочный центр в Токио славится футуристическим внешним видом и, как место проведения комикета, служит символическим местом паломничества для всех поклонников комиксов. Первый комикет в 1975 году прошел довольно скромно и собрал всего 600 участников. Но в наши дни он превратился в масштабный фестиваль, о котором пишут в прессе и который ежегодно посещают около 100 тысяч человек. На сегодняшний день комикет – самый крупный фестиваль такого рода в мире. Следом за ним идет международный комик-кон в Сан-Диего, на котором в 2015 году побывали около 16 700 человек. Для сравнения – зимний комикет 2016 года собрал около 550 тысяч посетителей. Участники комикета продают додзинси, опубликованные собственными силами манги и сопутствующую продукцию. Группа авторов и продавцов додзинси называют английским словом «кружок». Обычно на ярмарке представлено около 35 тысяч таких кружков. Поскольку пространство ярмарки ограничено, существует строгий отбор и лотерея, определяющая, каким кружкам будет разрешено участвовать. Обычно на ярмарку попадает 50-70% желающих. Продавец уплачивает взнос в размере около 10 тысяч йен, это 100 долларов США, и получает выставочную площадку размером 90 на 45 сантиметров. С виду это обычный крошечный прилавок, но для воодушевленных продавцов и нетерпеливых покупателей это место, где исполняются мечты. И иногда, хотя такое случается нечасто, продавцу удается через комикет проложить себе дорогу на конкурентный профессиональный рынок. Редкий выпуск популярного додзинси на аукционных сайтах может продаваться по цене в 10 или даже 100 раз, превышающей ту цену, которую за него изначально просили на комикете. Впрочем, большинство кружков обычно просто продают посетителям ярмарки некоторое количество своих додзинси, и их это вполне устраивает. Однако у некоторых кружков есть преданные фанаты. Потенциальные покупатели торопятся к их прилавкам с самого утра, как только открываются ворота выставочного центра. Порядок во время проведения комикета поддерживают добровольцы-волонтеры. Обычно на фестивале дежурит около 3000 волонтеров, и их работа поражает согласованностью и эффективностью. В документальном фильме канала NHK в 2015 году было показано, как волонтеры в течение одного часа расставляют около 6 тысяч столов для продаж. Впечатляющее, похожее на танец зрелище. Помимо продаж додзинси, у комикета есть еще одна особенность, сделавшая его знаменитым. Косплей. Костюмированная игра, участники которого носят костюмы известных персонажей аниме или манги и позируют для спонтанных фотосессий. В международный выставочный центр косплееры приезжают в своей обычной одежде. Ведь герои аниме «Жемчуг дракона» или «Наруто» вряд ли могут зайти в вагон метро, не вызвав недоуменных взглядов, даже если дело происходит в Токио. И переодеваются в своих персонажей только когда попадают в спокойную и безопасную гавань комикета. Обычно на фестивале бывает около 27 тысяч косплееров, то есть примерно 5% от общего числа посетителей и участников. Косплееры прикладывают невероятные усилия, чтобы преобразиться в своих любимых персонажей. Зачем они это делают? В документальном фильме одна из девушек-косплееров говорит, что ей нравится ощущение перерождения, которое она испытывает в процессе косплея. Скромная офисная работница, перевоплощаясь в персонажа аниме, становится объектом внимания и восхищения поклонников. Тем временем комикет постепенно превращается в международное мероприятие. В 2015 году около 2% посетителей прибыли из-за рубежа. Ожидается, что в ближайшие годы эта цифра возрастет. На фестивале работают говорящие на нескольких языках волонтеры, которые помогают людям из других стран. Сайт комикета существует на 4 языках – японский, английский, китайский и корейский. Работу фестиваля освещают международные СМИ – CNN, BBC и другие. Таймлапс-видео, показывающее невероятно дисциплинированную, разумную и спокойную толпу посетителей, терпеливо ждущих, когда можно будет зайти в выставочный зал, где проходит комикет, вызвало международную сенсацию. Но, несмотря на международный интерес, комикет сохраняет много чисто японских особенностей. Изучение ценностей и поведения участников комикета обнаруживает любопытный комплекс моральных принципов, перекликающийся с философией икигай. Главной движущей силой для участников становится радость, связанная с выполнением поставленной перед собой задачи, а не финансовое вознаграждение или общественное признание. Конечно, успешный косплеер во время комикета пользуется повышенным вниманием, Но это отнюдь не значит, что теперь он разбогатеет или его карьера пойдет в гору. Насладившись своими 15 минутами славы на комикете, косплеер отнюдь не торопится бросать свою основную работу. В атмосфере комикета чувствуется удивительное, самобытное влияние икигай. Например, здесь нет никакой системы оценок и классификаций. Внимание и аплодисменты достаются всем участникам поровну, хотя, естественно, у кого-то может быть больше поклонников и больше продаж. На фестивалях не проводят конкурсов и не дают наград, и каждый продавец-кружок может рассчитывать на одинаково корректное отношение и одинаковое пространство для продвижения своего товара ровно 90 на 45 сантиметров. Организация комикета показывает, насколько тесно икигай может быть связана с общим ощущением счастья. Мы все хотим быть счастливыми, и вы будете чувствовать себя счастливее, если хоть в какой-то степени обретете икигай. Как люди воспринимают счастье – весьма любопытный вопрос, представляющий не только научный, но и практический интерес. Люди склонны думать, что для счастья необходимы определенные условия. Согласно гипотетической формуле, нужно получить те или иные блага и ресурсы – образование, работа, брак, деньги – и счастье придет. На самом же деле, как показывают научные исследования, в человеческой жизни не так много вещей, абсолютно необходимых для счастья. Например, вопреки расхожему мнению, если у вас много денег, это отнюдь не значит, что вы непременно будете счастливы. Конечно, лучше иметь достаточно денег, чтобы обеспечить себе комфортное существование. Но если этот вопрос уже решен, купить счастье деньги не помогут. Появление детей тоже не всегда приносит счастье. Брак, социальный статус, успехи в учебе – все те условия, которые нередко считаются необходимыми для достижения личного счастья, на самом деле мало связаны со счастьем как таковым. Исследователи изучили явление под названием «психологическая зависимость». Люди склонны рассматривать некоторые вещи в жизни как необходимые для счастья, хотя в действительности это не так. Термин «психологическая зависимость» означает, что вы до такой степени зациклены на том или ином предмете, что при его отсутствии считаете счастье невозможным. Например, одни считают необходимым условием для счастья брак. В этом случае они будут чувствовать себя несчастными, пока остаются одинокими. Другие жалуются, что не могут быть счастливыми, потому что у них недостаточно денег. Третьи уверены, что не могут быть счастливы, потому что у них нет подходящей работы. Питая психологическую зависимость, вы собственными руками создаете причину чувствовать себя несчастными. Несчастье – это вакуум, в котором отсутствует нужный элемент, и этот вакуум создается предвзятым воображением субъекта. Абсолютной формулы счастья не существует. Каждое жизненное обстоятельство по-своему может служить основой для счастья. Можно быть счастливым, женившись и заведя детей, или женившись и не заведя детей. Можно быть счастливым, оставаясь одиноким, имея диплом колледжа или не имея диплома. Можно быть стройным и счастливым. Можно быть счастливым, имея лишний вес. Можно быть счастливым, живя в теплом климате, например, в Калифорнии. Можно быть счастливым, живя в Монтане, известной суровыми зимами. Борец сумо может быть счастливым, когда достигает ранга йокодзуны, а может быть счастливым, оставаясь среди младших борцов, когда играет свою небольшую роль и не собирается сдаваться. Короче говоря, чтобы быть счастливым, нужно принять самого себя. Принять себя — одна из самых важных и вместе с тем трудных задач, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Принять себя — одна из самых ценных и полезных вещей, которые вы можете для себя сделать. Это формула счастья, которая почти ничего не стоит и не требует дальнейших обновлений и технической поддержки. Откровение здесь заключается в том, что, как ни парадоксально, принять себя зачастую означает освободить себя. Особенно если у вас имеется иллюзорное «я», которое вы держите при себе как образец для подражания. Чтобы принять себя и быть счастливым, вам нужно отпустить иллюзорное «я». В пьесе Мориса Метерлинка «Синяя птица» девочка Метиль и ее брат Тильтиль отправляются в путешествие, чтобы найти счастье. Они думают, что найдут синюю птицу счастья где-то далеко. Они долго ищут, но нигде не могут ее найти. Разочарованные, они возвращаются домой. И с удивлением обнаруживают весело щебечущую синюю птицу в своем доме. На самом деле синяя птица все это время была у них. О чем вам это говорит? В 1996 году ученые из Италии сообщили о крупном открытии в области нейробиологии. Изучая мозг обезьяны, они случайно обнаружили, что его нейроны активизируются, когда обезьяна занята какой-то деятельностью. Тот же набор нейронов активизируется, когда обезьяна наблюдает за другими обезьянами, занятыми таким же делом. Нейроны, обладающие подобными свойствами, назвали зеркальными нейронами. Зеркальные нейроны были обнаружены и в мозгу человека. Сегодня считается, что эти нейроны участвуют в различных коммуникационных процессах, в том числе в тех случаях, когда мы пытаемся представить себе, о чем думают другие люди. Зеркальные нейроны играют важную роль, когда мы сравниваем себя с другими людьми, а это необходимо, чтобы понять самих себя. Зеркало в ванной комнате отражает ваш физический облик. Но чтобы оценить свою личность, вам нужно отразиться в чужой личности. Только через осознание сходства и различий между собой и другими вы можете прийти к реалистичной оценке своего характера. То же самое произошло с Метиль и Тильтиль. Только после того, как они обошли весь свет и сравнили себя с другими, они осознали свою истинную природу. Только тогда они смогли принять себя такими, какими они действительно были. Сказка о синей птице говорит нам, что каждый из нас может найти счастье в собственном уникальном состоянии. Нам может казаться, что где-то трава зеленее, но это всего лишь иллюзия. Люди приходят на комикет и на равных общаются друг с другом, хорошо это знают. Они приходят на комикет в поисках своей синей птицы и находят то, что ищут не где-нибудь, а внутри самих себя. Они с удовольствием перевоплощаются в фантастических персонажей аниме, в косплее, а потом снимают свои яркие наряды и возвращаются к самим себе.